Глава 9. В столовой хлопотала кухарка Дора, та, что была нечиста на руку. «Попроси мадам Грюнлих вниз», — приказал консул. «Собирайся, дитя мое», — сказал он, когда появилась Тони. Он прошел с ней в гостиную. «Приготовься как можно скорее и позаботься, чтобы Эрика была готова к отъезду. Мы сейчас отправимся в город. Переночуем в гостинице и завтра уедем домой». «Хорошо, папа», — отвечала Тони. Лицо у нее было красное, растерянное, беспомощное. Она торопливо и бессмысленно шарила в карманах своего платья, не зная, с чего начать приготовление, и все еще не веря в действительно случившегося. «Что мне брать с собой, папа?» — боязливо и взволнованно спросила она. «Все? Все мои вещи? Один сундук или два?» «Так значит, Грюнлих и вправду банкрот. Боже милостивый, но драгоценности я все-таки могу взять с собой? Папа, прислуг надо отпустить, а мне нечем с ними расплатиться. Грюнлих должен был сегодня или завтра дать мне денег на хозяйство». «Не тревожься, дитя мое. Это здесь уладят без тебя. Возьми самое необходимое, один сундук небольшой. Твои вещи тебе пришлют. Только не мешкай, слышишь? Мы...» В это мгновение портьеры раздвинулись, и в гостиную вошел господин Грюнлих. Быстрым шагом растопырив руки и склонив голову на бок, с видом человека, который собирается сказать: «Вот я, казни меня, если хочешь», он подошел к своей супруге и у самых ее ног опустился на колени. Вид его возбуждал сострадание. Растрепанные золотисто-желтые бакенбарды, измятый сюртук, сбившийся на сторону галстук, расстегнутый воротник и капельки пота, проступившие на лбу. «Антония!» — воскликнул он. «Вот я! Есть у тебя сердце в груди, трепетное сердце! Тогда выслушай меня! Перед тобой человек, который будет уничтожен, повергнут во прах. Человек, который умрет от горя, если ты отринешь его любовь. Я стою на коленях перед тобой. Неужели у тебя хватит духу сказать: ты мне противен, я ухожу от тебя?» Тони плакала. Все было как тогда, в ландшафтной. Опять это искаженное страхом лицо, эти устремленные на нее молящие глаза. И опять она удивлена и растрогана неподдельностью, искренностью этого страха, этой мольбы. «Встань, Грюнлих!» — плача попросила она. «Ради бога, встань!» Она даже попыталась поднять его за плечи. «Ты мне не противен. Как ты можешь такое говорить?» Не зная, что еще добавить, она беспомощно и растерянно повернулась к отцу. Консул схватил ее за руку, поклонился зятю и пошел с нею к двери. «Ты уходишь?» — крикнул Грюнлих и вскочил на ноги. «Я уже заявлял вам, — сказал консул, — что я не вправе обречь на несчастье свое ни в чем не повинное дитя. А теперь заявляю, что и вы на это не имеете права. Вы, сударь, оказались недостойны моей дочери. И благодарите Создателя, сохранившего ее сердце столь чистым и нетронутым, что она находит в себе силы оставить вас без отвращения. Прощайте!» Но тут уж господин Грюнлих окончательно потерял голову. Он мог бы заговорить о возвращении Тони, о временной разлуке, о новой жизни и таким образом, быть может, спасти наследство. Но от его рассудительности, живости и находчивости ничего уже не осталось. Он мог бы схватить тяжелую, не бьющуюся бронзовую тарелку, стоявшую на подзеркальнике, но схватил хрупкую вазу, украшенную фарфоровыми цветами, и швырнул ее об пол так, что она разлетелась на сотни осколков. «А, хорошо же, ладно!» — закричал он. «Уходи! Думаешь, я заплачу? Дурище ты этакое! Ошибаетесь, уважаемые! Я женился на тебе только ради твоих денег. А так как их оказалось очень и очень недостаточно, то и убирайся, откуда пришла, ты мне осточертела, осточертела, осточертела. Иоганн Буденброк молча вывел свою дочь из комнаты. Но сам тут же воротился, подошел к господину Грюнлиху, который, заложив руки за спину, стоял у окна и тупо глядел на дождь, мягко дотронулся до его плеча и наставительно прошептал: «Крепитесь, уповайте на волю Божию».